Кутерьмя в исполкоме. Кто из членов исполнительного комитета и уходил ночевать из дворца, а тем более кто перебыл тут, не имел ощущения, что и ночь сегодня была. Одна непрерывная лихорадка, захватившая их вчера к склону дня, продолжалась и в темноте и с позднего рассвета. А уж к 11 часам утра она всех их стянула снова в комнату номер 13. И хорошо, что была у них эта комната, отдельная от своего же сбродного совета, и удерживать ее собственными телами и никого сюда не пускать. А как только собрались тут, так еще властней затрясли их. Изумление ото всего происшедшего. И страх идущей расплаты. И разрывное переполнение политическими задачами, которые нельзя было откладывать. Еще позавчера, в воскресенье, они жили каждой своей малой обывательской жизнью, ни к чему быстрому не готовясь, при поблекшей и забытой революционной перспективе. А вот сотряслось, изверглось, вынесло их на вершину, и шагали, и катили 8, не то 16 полков генерала Иванова, а членам ИК надо было именно в этих часах все и решать. За рабочих, за солдат, за обывателей, за Петроград, за армию, за всю Россию. Решать сразу 100 вопросов, и каждый из них главный и первоочередный. А вместе их все можно было назвать «судьба революции». Даже только разобрать, разделить эти вопросы, установить для них порядок уже не могло вместиться в один день, не то чтобы их решить. И, может, всего-то одни сутки оставались у них до наката грозной карательной силы Иванова. Эта нависающая угроза ужасно мешала деловому обсуждению. И что ж теперь? Через час прерывать заседание ИК и всем толпиться на собрание того совета, которого они и были ИК? Но это абсолютно бессмысленно. Совет сделал свое дело вчера, утвердив исполнительный комитет, а больше ничего путевого он сделать не мог. А как, товарищи, быть с солдатами? Солдат что же, тоже включает в Совет рабочих депутатов? Ни в коем случае, товарищи, в пролетарский орган не должны войти мелкобуржуазные элементы. А иначе, товарищи, мы рискуем изолироваться от масс. Ясно, что солдатские депутатов тоже выбирают по ротам. И ясно, что они уже прут в таврический и будут переть и дальше. Ох, черт! Да, собственно, члены ИК, только теперь впервые рассевшись в круг стола председателя бюджетной думской комиссии, только теперь впервые осмотрелись, и то не до конца. Они хотели бы увидеть тут, помимо лично себя, более прославленных и несомненных лиц, но вот во всем Петрограде более прославленных не наскреблось. Кого-то из них вчера, кажется, избрали голосованием в соседней комнате. Кто-то был кооптирован как авторитетные лица левого направления. Кто-то, кажется, сел и сам. Во всяком случае, они все теперь должны были считаться надежными членами исполнительного комитета. А исполнительный комитет для публики должен звучать страшно, как тот таинственный исполнительный комитет, который, убив Александра II, писал ультиматум Александру III. И вот он снова выплыл и командовал. Но хотя каждый присутствующий занимал точно один стул, и стулья можно было пересчитать, а членов ИК все равно пересчитать было невозможно. Одни сидели, другие выскакивали по срочному вызову или без него. Третий помнилось, что они уже введены в ИК, но почему-то не присутствовали. А четвертые очень хотели бы состоять и присутствовать, но не находилось возможности их кооптировать. Так что предстояло им перейти в соседнюю комнату и направлять совет рабочих депутатов. И так даже твердо сосчитаться не могли члены ИК. То ли их было еще 15, то ли уже 25, то ли уже произведено, то ли еще только началась кооптация видных лиц партийных направлений. Во всяком случае, Шляпников уже привел никем не избранных большевиков. Но и в осажденности, но и в неясном составе, но и в постоянном перемещении, а призван был сейчас ИК решить оборону революции. И в это входило все сразу, нераспутанным клубком. И призывать население не тратить патроны даром. И создавать автомобильные отряды революции. Пусть районные комиссары нареквизируют побольше частных автомобилей. А что делать со всей армией? И как и кто защитит от карательных войск Иванова, идущих неумолимо? А почта и телеграф? За ними надо же наблюдать, да взять их в руки. С кем сносится? Царь, царица, ставка? Да и сам думский комитет? Тоже не вредно нам знать. Товарищи, товарищи, но всякая деятельность требует денег, кто будет нас финансировать. Со вчерашнего дня они почти не ели, не амортизировали свои одежды, помещения брали бесплатно и себе пока не требовали заработной платы, так что не нуждались ни в каком финансировании. Но вот им принесли и расставили по столу кружки со сладким крепким чаем и бутерброды с маслом и сыром. Стало рассуждаться легче. финансирование. Пусть Думский комитет и финансирует деятельность Совета. Великолепная идея. Воспитанные на экономике мозги сразу разворачивают ее, как все государственные финансовые средства должны быть немедленно изъяты из распоряжения старой власти. Для этого немедленно революционными караулами должны быть заняты в целях охраны Государственный банк, казначейство, монетный двор, экспедиции государственных бумаг, арестовать все денежные средства. Но самому Тайка было работать все невозможнее. За столом вопросы и так раскалывались между соседями, а каждые 5-10 минут кто-нибудь прорывался сквозь дверь, сквозь задержки, курьеры и просители, делегаты учреждений, общественных групп или просто черт знает кто. И каждый врывался со внеочередным заявлением, экстренным сообщением, делом исключительной важности, над нетерпящим отлагательства, связанным с судьбой революции. И каждый раз опасно было не выслушать, раз именно от этого сообщения зависела судьба революции. И каждый раз оказывался вздор или мелкий эпизод. Тут были и сообщения о грабежах, пожарах, погромах, и исполнительный комитет отдавал распоряжения, не рассчитывая, что они будут исполнены, посылал охранительные отряды без уверенности, что они сформируются. И отдельно требовали за дверь одного, другого, третьего члена ИК и какие-то представители каких-то организаций или общественных групп, адвокатов, врачей, фармацевтов, торговых служащих, земско-городских учителей, почтово-телеграфных чиновников, эстрадных артистов, требовали мандатов в Совет рабочих депутатов. И была только одна возможность – уступать и давать. За всей этой кутерьмой, дерганием, выбеганием какая была работа? Но кто-то понимал, самая важная незримая работа пробивалась выше всего – партийная группировка в ИК. Она и была ключ ко всей будущей политике. Кто захватит тут большинство – правые или левые? От каждого кооптирования или входа, или ухода большинство чутко менялось, и несколько глаз больше всего и следили за этим балансом. Собственно, когда все оглянулись и рассмотрелись, то безнадежно правым тут оказался единственный только Гвоздев, хотя до вчера сидел в тюрьме за левость, а большинство левых не сидело. Еще, пожалуй, Богданов был слишком оборонец, и Эрлих, хотя не последовательно, а все остальные меньшевики хоть чем-нибудь долевые, или интернационалисты, или инициативники, или все вместе. А уж Александрович, кто из эсеров его левей? Гвоздев тосковал на заседании, чувствуя себя одиноким, не находя прямой работы и не надеясь ничего управить. А Гиммер, хотя и чаще всех выбегал, но просто изводился. От своей счастливо несчастной особенности засматривать всегда на 100 ходов вперед. Ах, не то было важно, о чем они тут все толковали. Если не говорить об угрозе генерала Иванова, то сейчас не было более важного вопроса, чем составить общую политическую формулу. Как построить власть, чтобы она соответствовала интересам демократии и содействовала бы правильному развитию революции и успеху международного социалистического движения, и вместе с тем не обжечься и не свалиться с достигнутой высоты. Но прежде чем власть сама построится, надо было этот процесс опередить активно, а значит активно строить отношения с Думским комитетом, одновременно и заставляя его продвигаться против царизма, одновременно и ограничивая его во всем. И тут ключевой вопрос о захвате армии. Думский комитет, конечно, захочет перенять армию в свои цепкие плутократические лапы, а значит, отнять реальную силу от народа. И вот, надо так сманеврировать, чтобы солдаты не попали в прежние офицерские ежовые рукавицы, но создавать внутри армии совершенно новые революционные отношения. Нельзя ни на минуту верить Милюкову и Родзянке. Это та же протопоповская кампания. Надо решительно вырвать армию из их рук. Но как это сделать? Ах, он сам был несчастливый, что такой умный. Он сам был несчастный, что всегда соображал раньше всех, точнее всех, но его не слушали.